Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера» в студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Константин Витренко, руководитель организации «Милосердие» в Хабаровске и основатель нескольких приютов для бездомных, для женщин с детьми и центров помощи бездомным людям. И Андрей Якунин, руководитель «Милосердия» в Тюмени и руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности. Добрый вечер.
Добрый вечер, Василий.
Добрый вечер.
Хабаровск не так близко находится к Москве, и мы очень рады, что, Константин, вы сегодня приехали и смогли наконец попасть. Мы давно ждали вашего прихода в эту студию, смогли попасть на Радио «Вера», и действительно давно хотелось бы поговорить о Хабаровском милосердии. Это явление, мне кажется, во многом необычное у нас в стране, потому что получается, что вы такой большой город, Хабаровск, все-таки там живет много людей, вы его, можно сказать, своим таким добром, милосердием охватываете в самых разных направлениях. У вас, получается, по-моему, и занимаетесь и бездомными, и женщинами с разными такими судьбами сложными, занимаетесь и такой профилактикой всяких сложных случаев, да, помогаете, можно сказать, самым таким вот людям, самой сложной судьбой. И, наверное, вы самая крупная организация Хабаровска, которая занимается этим вопросом. Да? Расскажите, что такое «Милосердие Хабаровск» сегодня? И, собственно, какие это направления? Давайте поподробнее расскажем, что делает «Милосердие Хабаровск»?
Василий, вы знаете, за эти 14 лет мы так разрослись. Перед передачей вот так вспомнилось мне, когда мы начинали, у нас благополучатели там было человек 50 за год. Сейчас это уже около 1500 человек. И чаще всего, если приходит семья, то мы семью считаем за одного человека. Когда мы помогаем семье, мы семью считаем за одного человека. Скорее всего, показатель этот больше. Ну, а так у нас уже 8 постоянно действующих проектов. Мы не только захватили все категории граждан.
Захватили, такое интересное слово.
Да. Помощью своей.
Да-да, помощью, да, конечно.
Но мы даже сделали благотворительную парикмахерскую, и у нас как доп. Образование есть своя пекарня благотворительная.
Здорово.
Там некоторые категории людей, у которых есть желание, получают дополнительную профессию пекаря. Ну, а, соответственно, все, что они выпекают, мы раздаем нашим благополучателям.
Угу. А парикмахерская – это что такое? Для кого этот проект?
Ну, вообще он для всех. То есть когда-то, наверное, год назад или полтора, мы выиграли ФПГ грант и обучали мамочек одиноких и беременных, вот, чтобы это у них было дополнительный доход на дому. И теперь эти мамочки, которых мы обучали, приходят и волонтерами работают у нас в парикмахерской.
А стригут у никого?
Все, кто обращается.
Это бездомные люди, да? Ну,
бездомные. Почему? Это и могут и домные прийти, малоимущие.
Домные.
Да,
хорошо.
То есть это же вот приходят там мамашки. То есть, и они им какие-нибудь прически. Бездомного-то что стричь там, под насадку. А вот когда вот беженцев как-то привозили, целый автобус как-то был. Привезли.
Беженцев откуда? Это сейчас, недавно?
Нет, это было года 3 назад, с Мариуполя. И там 4 женщины захотели сделать себе прически. И вот наши волонтеры, да, то есть так забаба. И после этого они стали практиковать в основном женские прически. Потому что мужские там быстро. Там волонтер один пришел, там сразу человек 10-15 за несколько часов подстриг.
Ну, центром все равно вашего проекта, вашего, скажем так, Хабаровского милосердия, да, является все-таки в здании находится в основном приют для бездомных, я так понимаю, высокопороговый, да. Давайте, меня, когда я Хабаровский ваш центр посещал, и проекты, это было, в общем-то, несколько лет назад, меня тогда поразило, что у вас на территории, примыкающей к главному зданию, даже есть такой низкопороговый центр, то есть центр, видимо, для тех, кто вообще никаких требований к этим людям не предъявляется, бездомных людей, которые вот негде ночевать, да, а у вас там вагончики развернуты такие, да, вагончики железнодорожные, и там, можно сказать, устроена ночлежка, да. Действует этот проект до сих пор? Что он собой представляет? Расскажите, потому что это я вот впервые такое увидел, чтобы прямо на специальных таких подставках стоит вот на земле несколько вагонов один за другим для бездомных.
Вы знаете, так интересно получается, когда все говорят про низкопороговый центр социальной адаптации, мы его назвали «Ночлежха», чтобы не пересекалось с одноименным названием, говорят «вагончики». Я говорю, а вы когда путешествуете там Владивосток, Москва, вы в вагончиках? Нет, мы в вагонах. Ну, вот это, говорю, то же самое. Только они, говорю, плацкартные. Да, мы переоборудовали 3 плацкартных вагона, РЖД нам передало им благотворительно. Мы сделали под них коммуникации, завели канализацию, воду, свет. Там конвектора стоят. Сейчас уже в рамках фонда президентских грантов мы утеплили их дополнительно. Вот в прошлом году, прошлый год прошел такой очень холодный. И, но зима была лютая. Прошлый год, конечно, зима была как никогда.
Минус 30?
Нет, минус 30 – это как всегда. По ощущениям там доходило до минус 50. То есть если термометр показывал минус 35, то по ощущениям, там же сейчас дополнительно с графа есть, по ощущениям с ветром, было за 50. То есть мы даже снегом так как немножко обсыпали, чтобы потеплее было.
Снегом, чтобы потеплее. Интересная такая. Интересный совет.
Обычно же поддувает снизу, как знаете, как в старых домах заваленки были.
Ага. Наверное, я просто не жил в старых домах.
Мы вспомнили, как это делалось в советское время. У меня просто бабушка жила с дедушкой, и мы, чтобы еще было теплей, тот снег, который сгребали территории после обильных снегопадов, мы к этим вагонам его чик-чик придавливали, то есть, и по самые окна они были, то есть, так вот в снегу.
А кто эти люди все-таки, вот кто обращается, вот кому нужен ночлег вот в таких вагончиках, вагонах, я исправляюсь, да, в таких вагонах, пусть даже утепленных, это, мне кажется, люди, дошедшие уже, мне кажется, до самой такой вот, уже дальше некуда, да, кто эти люди вообще, как вы их находите, что это, как это происходит?
Ну, смотрите, Хабаровск – транзитный город. Он стоит на пересечении Востока и Запада. То есть у нас Сахалин, Камчатка, Владивосток. Все движение на Запад через Хабаровск. Поэтому многие люди... Это я даже не говорю ту категорию, вот относительно категории бомж, да, мы называем. Те люди, которые нельзя вернуть в социальную среду. Но есть такие, которые вот что-то случилось в жизни. Вот они проездом, транзитом находятся через Хабаровск. И им там день-два, как это как бесплатный хостел. То есть ты пришел, в 19.00 ночлежка открылась, в 20.00 ужин, ты переночевал и утром покинул, то есть занимаешься своими делами. Но есть и те, конечно, которые туда приходят, ну, кого уже вернуть в социальную среду фактически невозможно. Есть, конечно, шанс, но он минимальный.
Потому что зависимость, потому что человек уже давно живет на улице,
да,
или что?
Да. Ну вот когда-то лет, наверное, 10 назад или 15, в самом начале нашей деятельности, я вот сам для себя вывел вот такую вот позицию, что если человек перезимовал в таких критичных условиях, как у нас, его менталитет, он деградирует. Человек внутренне как-то меняется. И мне задавали вопрос, а как? И я говорю, а вы вот попробуйте, говорю, вот вечером, часиков в 10 вечера, когда прекращает движение автобусы, когда закрывается основная часть магазинов, просто идти по улице и понимая, что вам некуда даже зайти погреться. Вы не знаете, что с вами будет утром. То есть, если человек идет по улице, идет, без всякой надежды, что он к утру останется жив. И, соответственно, у него в голове меняется вот все. И если сразу человеку не помочь, не выдернуть его вот с этой среды, не помочь ему, не протянуть руку, то, конечно, мы этого человека можем потерять.
Я вот обращал внимание, что среди бездомных, вот, несмотря на общее такое стереотипное представление, что они такие, в общем, могут представлять некоторую опасность, я среди них очень часто видел, наоборот, знаете, такое внутреннее, что ли, ну, не смирение, скорее другое слово надо подобрать, такую застенчивость, что ли, такое, знаете, какое-то нежелание кого-то напрягать, что ли, вот какие-то, вот такой внутренний, такой страх, что ли, да, который их сковывает во многом. Такое часто бывает, Андрей, у вас среди бездомных, которыми вы занимаетесь?
Василий, отвечая на твой вопрос. Вот они многие бездомные, они почему и остались бездомными? Потому что они не умеют где-то бороться за свою жизнь, не умеют правильно выстраивать отношения так, чтобы они сохранились, чтобы остаться на плаву. И вот это какие-то такие есть личностные особенности, да? Да ладно, я пошел, все, и ушел. Все, а куда ушел? Что он делает? Как это все? И вот они вот такие вот все, многие действительно бывают надломленные и уже не готовые даже сопротивляться внешним обстоятельствам, просто и находятся такое, как по течению плывут.
То есть отчаяние такое, победившее отчаяние, да?
У них ну, совсем... для кого-то, может быть, и так, но такая низкая побудительная активность. Какой-то деятельности у многих. Ну, вот если вот мы говорим, ну, вот отвечая на твой вопрос.
А вот этим людям, которые, вот, ну, можно сказать, совсем вот уже дошли до вот такого состояния, когда, ну, можно сказать, их предавали, и они часто, может быть, совершали ошибки, да, и их предавали, и их вот не много очень жизнь, скажем так, побила. А среди них как часто удается все-таки... добиться того, чтобы эти люди вернулись в общество, чтобы они ну, как-то поверили в себя, вернулись вообще в жизнь, в общество. Как часто это происходит, по вашему опыту, Андрей, Константин?
Там сложно сказать, там часто или редко. То есть вот мы наблюдаем, порой бывает, что один и тот же человек, вот он где-то ходит по кругу, мы с ним продолжаем выстраивать отношения доверительные и стараемся его располагать к тому, что мы заинтересованы в том, чтобы ему помочь. И потихоньку как-то у него, ну, меняется. Это может там даже год-два занимать времени, если он, ну, проживет. Бывали у нас такие, я помню, мы когда только милосердие, в государственное было уже учреждение, мы как НКО зашли, и там у нас был такой товарищ, Василий его звали. У него не было документов, у него не было ног, он плохо слышал, и он лежал как бревнышко. И он даже вообще никак не
реагировал. А где лежал, на улицу? Или где?
Нет, нет. В центре. В центре. Мы сейчас говорим о том, что даже в условиях центра люди не сразу готовы взаимодействовать с персоналом и доверительные отношения выстраивать и что-то менять в своей жизни. И вот он такой, как бревнышко был у нас, никак не реагировал, ничего ему не надо было. И вот потом, я помню, где-то, может, там через какое-то время, когда он увидел все-таки, что к нему хорошее отношение, ну, короче, оттаял. И он уже начал разговаривать, выражать свою где-то точку зрения, рассказывать о себе, просить о чем-то. То есть они бывают даже, что не готовы о чем-то просить, потому что когда они уже там с чередой отказов сталкивались, да, ну, если мы говорим, там, фрустрация, да, такая, то уже в следующий раз они не готовы обращаться за помощью. И вот здесь расположить их к этому, бывает, уходит время. Вот. И это такая, чем... Вот отвечая на вопрос, там, часто или редко, больше-то, по большей части, зависит от нас, от того, как мы настойчиво не с точки зрения навязывания, а настойчиво не отказываясь от этого человека, не переставая верить в то, что пока он жив, могут произойти изменения. Вот в этом смысле.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с Константином Витренко, руководителем Хабаровской организации «Милосердие», и Андреем Якуниным, руководителем Тюменского «Милосердия» и руководителем направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности. Константин, а вот насчет частоты успешных случаев возвращения человека в общество среди тех, кто вот действительно бездомный, а как часто у вас это происходит? Может быть, вы расскажете какие-то вдохновляющие истории.
Так как у нас есть низкопороговый центр социальной адаптации на СЛЖХ и высокопороговый центр социальной адаптации «Надежда», мы, ну вот из своего опыта исходя, мы можем этих людей поделить на две категории. Первая категория – это тех, кого можно быстро вернуть в социальную среду. Это вот те, которые у нас находятся и проживают, и получают помощь в высокопороговом центре социальной адаптации «Надежда». И тех, кого в социальную среду вернуть фактически невозможно. Если исходить из процентной статистики, то в «Надежде» у нас фактически 97% тех, кого мы возвращаем в социальную среду.
А, ничего себе.
А из низкопорогового центра социальной адаптации, ну, это единичный случай, там 5-10%.
А можно, например, из вот низкопорогового, как вы говорите, ну, вот из этих вот вагончиков, которые у вас там находятся на территории, попасть в нормальное здание, где уже люди имеют надежду уже, в прямом смысле этого слова, вернуться, да?
Ну, вот смотрите, вот чтобы было такое понимание еще раз. Есть люди, которые тип такие, они домашние. А есть та категория, которая как у вас на Киевском вокзале. То есть вот, которые подходят у вас к разным мобильным пунктам, получают там какое-то горячее питание,
то
одежду.
То есть такие устоявшиеся в
устоявшиеся,
бездомности,
да? Устоявшиеся, да, бездомные, то есть, да.
Это сколько, год им нужно? Два,
ну,
чтобы
вот,
стать таким?
Ну, на мой взгляд,
таким...
это достаточно перезимовать, то есть вот в уличных
и условиях. И уже шансов практически нет на возвращение в общество, да?
Есть, но они уже минимизируются.
А почему?
Ну, я же вот рассказывал только что, что человек, проведя зиму в таких экстремальных условиях, у него меняется
сознание
менталитет.
Имеется, да?
Да, у него вот в голове что-то такое меняется. Ему постоянно приходится выживать. У него, вы знаете, они о завтрашнем дне сильно не пекутся.
Ну, это как в Евангелии же там.
Да, я вот обратил. Я, кстати,
вот,
хотел
действительно
провести
же
такое сравнение, потому что в ночлежке, когда бывает, заходишь, и... А я стараюсь каждый вечер проходить там по ребятам, особенно когда вот наступают аномально холодные температуры, проверять, у всех ли есть теплая обувь, там перчатки, шапочки вот эти тепленькие, там, то есть носки. И людям вторая пара обуви там, или новая, или вторая пара носков, да, то есть им не нужны. То есть у него одни носки есть, и он уже счастлив. Ему говоришь, возьми вторые, а зачем? То есть он с собой рюкзак носить не хочет, ему так проще передвигаться.
Интересная логика вообще. Действительно, это другое сознание, да. Немножко непривычное такое, да, для нас, людей, которые все-таки привыкли о чем-то думать и какие-то планы строить. Да, ну при этом вот вы, Константин, помогаете и женщинам. Причем да, для меня было неожиданным. Это редко бывает такое, что у вас под одной крышей находится в этом основном здании, где вот высокопороговый центр для бездомных, под одной крышей там же и приют для женщин.
Разные крылья. У нас просто большое здание, это же бывший дом-интернат, и у нас на одном этаже только через административный отдел, то есть в одном крыле живут женщины, одинокие, с детками, беременные, а в другом крыле мужчины. Но они встречаются в общей трапезной.
А зачем такой приют для женщин?
Вы знаете, я вот несколько дней назад уже говорил, каждый раз, когда я приезжаю в Москву, встречаясь с своими коллегами, узнаю что-то новое, и, как узнав, пытаюсь новые практики внедрить в Хабаровске. Вот кризис это для женщины одна, он организовался, Мария Студеникина, она подала такой пример очень хороший, и мы, глядя на ее дом для мамы, решили организовать такой же центр у себя. По такому же принципу гуманитарный склад у нас, то есть, открылся. То есть, мы когда приезжаешь, смотришь, вот, а вообще еще раньше, лет 12 назад, меня отправили в командировку. Я фактически был во всех крупных городах, где оказывают помощь бездомным. То есть, я даже был у рыцарей Мальтийского ордена. Здесь в Москве была такая организация, не знаю, есть она сейчас или нету.
Ну, они, по-моему, даже есть, да.
Они помогали бездомным. И когда я у Ильи Кускова спросил, он тогда был по направлению бездомным руководителем, я говорю, а где еще можно поставить практики? Он говорит, ну вот съезди к рыцарям Мальтийского. Я уже фактически всех объездил. То есть, ну я съездил к ним, посмотрел. Ну, ничего неинтересного. Но я всегда говорю, что в любом месте можно найти что-то хорошее. то есть и внедрить у себя. И вот поэтому, исходя из этих поездок, общения со своими коллегами по всей стране, то есть мы внедряем у себя новые практики. Вот у Андрея, мне очень понравилось, у него вот есть КФК, это вот подворье, где разводят...
Я переведу, крестьянское фермерское хозяйство, да,
видимо? Да, 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 да. И вот, конечно, мы бы тоже хотели у себя в это в жизнь воплотить, но мы бы хотели еще... Не просто, чтобы выращивать там коз, овец, кур, коров, там молоко и что-то такое, это даже не столь для нас важно. Мы бы хотели, чтобы на базе этого КФХ, да, крестьянско-фермерского хозяйства, людей обучать и приучать к труду на земле, показывать, как это можно делать, показывать, насколько это выгодно, и чтобы оттуда люди выходили, то есть наши подопечные, и образовывали уже в деревнях свои семьи, создавали свои крестьянско-фермерские хозяйства. Вот это у меня такая идея есть хорошая. Я уже, кстати, был у руководителя региона, и мы пока вот ведем переговоры.
Здорово, потому что я, когда был вот у Андрея в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое вы говорите, в Курганской области, меня тоже поразило, знаете, такое... размах идеи и масштаб вообще самой задумки. Получается, что заброшенное такое сельское поселение, можно сказать, вот просто глушь, как она есть. Вот если вот представлять вот такую, знаете, Сибирь, Россия, леса, вот это вот прям то, что вот представляют в каких-то, знаете, может, западные люди часто представляют. Вот. Это действительно так. В Курганской области, то есть это, можно сказать, совсем вот такая центр России, в прямом смысле этого слова, да, и вокруг лесов такая поляна, можно сказать, да, и на ней храм деревянный, деревянный дом достаточно большой, красивый, и большое поле, где как раз, сколько у вас там уже, овец, кор. Расскажи, Андрей, вообще, что такое крестьянско-фермерское хозяйство и чем там занимается бездомный, почему это важно?
Ну вот Константин-то правильно отметил, что на базе хозяйства появляется возможность обучать новым специальностям наших подопечных, которые где-то даже и трудовые, социальные навыки утратили, и они получают такую новую перспективу. Мы вот для наших, например, двух воспитанников в прошлом году приобрели дома. У них постоянное место регистрации, они как самозанятые на личное подсобное хозяйство взяли, вот у нас появились свинки, и они в этом плане, ну, специализируются.
А то, что получается... значит взяли дома? Это в смысле они там же
сделали? Да, да, ну да, то есть мы оформили, да, приобрели
дома. А, неплохо, то есть вы там растете?
Да.
Отлично.
Конечно.
Надо к вам еще раз.
Эта идея, она вообще очень такая, стратегически очень важная для всей страны. И очень хорошо я благодарен вот Константину, что он тоже как бы заинтересовался, Костя. У нас есть еще в других регионах наши же руководители церковных проектов, которые тоже видят в этом перспективу. И чем мы вот, нам надо будет вообще объединиться, мы вот думаем, чтобы как-то такой всероссийский слет организовать.
А идея именно в том, чтобы бездомных направлять в такие места, где жизнь уже ушла, но ее там возрождать, да, такая,
да,
логика?
Идея в том, чтобы там создать определенную терапевтическую среду, в отрыве от привычной социальной среды для бездомных, где они могут меняться, развиваться, соответственно, через свое развитие, развивать территорию, да, и там закрепляться. И вот часть ведь людей, которые у нас там проходят этап социализации, они готовы остаться и остаются. Часть приезжает к нам в Тюмень, мы их трудоустраиваем, они у нас работают, и как бы тот этап жизни в хозяйстве, он им служит такой основой для дальнейших своих изменений уже в обществе. И мы вот награждали «Справедливую помощь» доктора Лизы, там как раз был наш выпускник, уже воспитанник, он помощник руководителя хозяйства, да, а пришел-то к нам с улицы, также в наш низкопороговый центр. И вот это получается такой многоступенчатый социальный лифт. С улицы человек приходит, получает первичную помощь, да, а потом через какое-то время он уже сам оказывает помощь людям, делает какое-то, участвует в производстве и показывает пример тем, которые вслед него также с улицы приходят к нам. То есть это получается сама по себе модель, она сама себя начинает воспроизводить постепенно.
Вот. Ну, модель очень мне нравится. Она прямо действительно, мне кажется, для того, чтобы ее взяли на вооружение, прямо во всех регионах. Мне кажется, во всех регионах найдутся, ну, может, за исключением города Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Во всех остальных регионах найдутся свободные сельские поселения, куда можно было бы действительно бездомных вот создать такое сообщество для них и среду для того, чтобы они просто восстанавливались. А, Андрей, удается эту идею как-то продвинуть на государственном уровне? И что удается сделать, если как-то есть диалог и надежда на то, что как-то услышат?
На данный момент нет инструментов продвигать эту идею, потому что вроде казалось бы, это же агропромышленная сфера, да? А мы говорим о социальной сфере. А Минсоц, Минтруд, он как бы никак не, ну, не пересекаются они. И я вообще пока в раздумьях, как мы эту тему можем вообще завести на государственный уровень. Если вот мы, вот в этом году поручение президента было, да, изучить опыт медицинской помощи бездомным, вот Ольга Юрьевна рассказала о нашем центре, о нашей медицинской службе президенту, он дал поручение. Здесь, хотя все понятно, и то много разных препятствий. А вот с точки зрения вот этого вообще освоения заброшенных сельских поселений, тут я вообще думаю, как поступиться. Я пока не понял, как.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Константином Витренко, руководителем Хабаровской организации «Милосердие», и Андреем Якуниным, руководителем Тюменского «Милосердия», также руководителем направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рудинский, и мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Константин Витренко, руководитель Хабаровской организации «Милосердие», помогающий бездомным, зависимым женщинам в трудной жизненной ситуации в Хабаровске. И Андреем Якуниным. Сегодня мы с Андреем Якуниным, который также помогает бездомным в Тюмени, возглавляет организацию «Милосердие» и является руководителем направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский. И мы продолжаем наш разговор. Вы знаете, тема помощи бездомным меня всегда возвращает к сюжету, который прокручивается в голове достаточно часто, особенно когда проходишь или бежишь, выходя из метро или заходя в метро и видя лежащих или стоящих где-то у входа в метро людей. Сюжет простой, известный всем, о милосердном самарянине. И я вот, в общем-то, всегда пытаюсь понять, а милосердный самарянин – это про нас, в какой степени, да? То есть милосердный самарянин, он же помогал тому человеку, кто был изранен, да, лежал, страдал, нуждался в помощи. А он ему помогал, не сильно вдаваясь в детали о том, почему он там лежит, да? Или все-таки вот Константин в первой части программы говорит, вот на Киевском вокзале у вас все такие, значит, уже бездомные, закоренелые. Так вот вопрос, а если они такие закоренелые, бездомные? Да, допустим, да, даже допустим, если они там, ну, условно, 3 года живут на улице, и вот он, например, нуждается в помощи, просит о помощи, просто проходить мимо? Я вот как-то все время как-то я пытаюсь, может быть, просто это как-то я неправильный такой человек, я как-то прокручиваю сюжет милосердного самарянина и думаю, ну, что-то как-то не милосердный самарянин-то. Разрешите, пожалуйста, мою дилемму. Надо помогать, надо ориентироваться на притчу милосердного самарянина. Или это все про другое вообще? Это вообще не про нас, не про сегодняшний день?
Ну, вот если мы берем даже вот эту притчу про доброго самарянина, да, то там же речь идет не только о том, что он на улице помог, да? А он же ведь его отвез в гостиницу,
да,
и дал деньги на
вот,
лечение.
Вот, для меня это вообще высший пилотаж.
То есть мы сейчас говорим о чем? О том, что откликнуться нужно правильно, и правильно эту помощь организовать. И помощь оказывать не на улице, а создавать условия для того, чтобы эту помощь оказывать в определенных условиях, в определенную среду создавать, которая поможет измениться тем людям, которые укоренились на улице. Вот. То есть это такой очень трудоемкий процесс. И, к сожалению, за многие годы сложился определенный стереотип, да, что помощь бездомным – это их помыть, покормить, переодеть, дать ночлег и все. И вроде как помогли. А это ведь это только часть нашей заботы о них. Это только начальный, первоначальный, даже самый, ну, это этап, когда мы устанавливаем первичный контакт, чтобы они увидели нашу заинтересованность. А самое-то главное – это создать условия, где возможно для них изменения. И получать дальнейшую помощь. И мы же ведь разделяем на разные группы этих людей. То есть же люди, которые нуждаются вообще в сестринском уходе. Они умирающие, больные, онкобольные. А есть те, которые сейчас нуждаются в медицинской помощи, потому что у них там нога сломана там, или перевязки надо делать. А есть те, которые зависимые. И мы вообще выделили там 11 групп таких выделили, под которую мы отдельный алгоритм помощи.
Вот. Ну, условия создавать – это хорошо. Но вот я так понимаю, что у нас в стране в целом есть куда расти, мягко скажем.
Да.
В отношении условий, где бездомные могут измениться, изменить свою жизнь, да, в этом смысле, наверное, про это тоже отдельно поговорим. Но все-таки, а конкретно мне, вот что мне, на 11 категорий вот сейчас вот поделить так вот с этим, с формуляром так подойти к бездомному? Ну-ка, ты кто у нас? Вот, вот, седьмая категория. Нет, тебе помогать не буду, пошел я. Так, что ли?
Ну, Кость. Вот Андрей, конечно, он имеет просто медицинское образование такое. Доклады пишет, диссертации. Хотел рассказать про несколько случаев. А перед этим сказать. Ну, во-первых, ну, мы из своего лексикона в работе организации убрали слово «бездомный», мы их определили все, ну, человек попал в трудную жизненную ситуацию. То есть мы не делим бездомный, есть у него дом где-то, нету, был, будет. То есть просто человек попал в трудную ситуацию, ему нужно помочь. Независимо, грязный он или респектабельный. Я как-то всегда говорил, что, разговаривая с разными чиновниками, благодетелями, я говорю, вы же тоже можете попасть в трудную ситуацию, говорю, жизненную. И вы от этого больше, ну, всех не застрахованы, потому что у вас все в кредитах, и только банк чуть-чуть удавочку пчик, и все, и вы, ну, просто на улице. Через двое суток вас обокрали, вы от усталости, не зная, что делать, то есть заснули на лавке, и у вас украли кошелек и сумочку вашу, еще через трое суток у вас борода, и вы грязные, и все. Вот, говорю, 5 дней, и вас не отличить от тех людей, которые приходят к нам на ночлежку. И вот некоторые начинают призадуматься, и факты были, я сейчас не хочу их озвучивать, но были, у нас был чиновник один очень большого уровня, он ночевал в ночлежке.
У вас в вагончиках?
Да, ваших? Это был такой резонанс.
Интересно.
Не хочу просто говорить, там сразу, конечно, подключились высокие люди, сразу там все это и помогли. Ну, резонанс был, то есть я просто, вот факт, то есть мы говорили про это, говорили, а был очень высокого ранга чиновник, который, оказавшись после больницы, это пандемия была, ему просто некуда было идти, и за ним некому было ухаживать.
Ничего
а себе. Его бывшая жена и сын были в это время в Москве. И вот он попал к нам на ночлежку. А я-то как имею обычность ходить там вечером и беседовать с постояльцами. То есть смотрю, человек, разговорились, а ты же общаешься, понимаешь, что же личность. Вот, интересно такой был.
Ну вот, вот такие люди-то могут просить помощи у перехода в Москве? И что с ними
вот
делать?
Вот смотрите, хотел рассказать про две истории. Первая история, как-то выступая у нас на радио «Восток», был прямой эфир, и человек задает вопрос. Если у тебя просят денег на алкоголь, дать или нет? Вот и я в прямом эфире пытаюсь это ответить. Я говорю, вы знаете, говорю, я всегда, вот на ум мне приходит вот о тех разбойниках, которые были распяты со Спасителем на кресте. То есть один покаялся, другой нет. И вот смотрите, вот человек с похмелья. То есть вы ему на тот момент, вот я просто помню, бутылка пива стоила 50 рублей. И я говорю, вы ему дали 50 рублей, он побежал, купил себе эту бутылку пива, выпил, и через несколько дней, может, он изменился, вы же не знаете. И стал, ну, другим человеком. То есть вы ему сейчас просто не дали уметь. Да, он пошел, купил бутылку пива. И очень многие, ну, откровенно говорят, да, мне надо там похмелиться просят. То есть, ну, если меня просят, я всегда даю. А второй случай, про который я хотел рассказать, я был сотрудником кафедрального собора у нас в Хабаровске. И было всеношное бдение в Нижнем храме. И зашел бедолага. Прям ярко выражено. Это был лютый мороз. Это вот был рождественский пост. Он зашел, и он тоже неопрятный, он еще и пах очень сильно. И он такой присел возле стенки. А я был дежурным по собору. И я увидел, что у него даже под брюками нет нательного белья, а в ботинках нет носок. А на улице, да, то есть по ощущениям могло быть и минус 40. И он так громко кричал «Господи, помилуй», что даже вот внес какое-то такое вот непонятное... Знаете, прихожане в храме заволновались, что им мешают молиться. И так как я был дежурным по собору, мне рекомендовали вывести. Мы вызвали скорую, так, вывели его немножко в притвор, чтобы не мешал окружающим. Дождались скорую, скорая увезла. И я вот на тот момент подумал, что если он сейчас отойдет в мир иной, то я думаю, он точно попадет в рай, потому что он очень искренне, зайдя в храм, говорил: «Господи, помилуй».
Да, эта история очень прямо по сердцу так вот прошла, потому что вспоминается тоже история про... Помните, по-моему, тоже в Священном Писании есть такое указание о том, что если придет, значит... Ну, и опять же, это и притча о мытаре и фарисее, то же самое, да? Это, в общем, первое, что приходит в голову, да? Что вот есть люди, которые мешают молиться, а есть вот мытари, которые приходят и вот, не поднимая глаз, смиренно, кротко, значит, просто взывают о помиловании, да? Это действительно история такая важная, мне кажется. То есть, все-таки я для себя хотел бы разобраться. Во-первых, ну, для меня шоком является, ну, как шок, я не даю на алкоголь, честно говоря, милостыню, вот, но, может быть, просто потому, что с этим синдромом и вообще с опьянением я не особенно знаком, Бог миловал. Поэтому как-то мне это незнакомо, может быть, поэтому. А все-таки с... Что делать с теми людьми, кто вот просит милостыню? Мы, особенно если там нет времени с формуляром подходить, выяснять, узнавать, куда-то, значит, направлять его там для получения каких-то благ там, или скорой вызывать, это же тоже целое предприятие. Что делать-то, дорогие друзья?
А можно добавить?
Вот, я все-таки пытаюсь разобраться в вопросе.
Можно я скажу?
Давайте.
Василий, вот ваш город... Если обращать вам внимание на бездомных, вы только этим будете заниматься. У вас бездомные на каждом шагу. Если, то есть, если уж есть желание помогать, нужно тогда присоединяться к какой-то организации, которая действительно эту работу системно выстраивает, и принять участие в ее работе. А если есть сочувствие к этому бездомному, но нет возможности участвовать, да, в этой деятельности, помолиться. Например.
Вот в Хабаровске на сегодняшний день бездомных, к счастью, не так много.
То есть, что вы хорошо работаете.
Ну, почему? Мы все, это же и правительство региона, и некоммерческие организации, и церковь. Вот как-то все это так вот... Когда 14 лет назад, по каким-то неофициальным данным, насчитывалось, что у нас около 3000 человек бездомных на улице, то сейчас, если ты встретишь одного, двух, трех, ну, вот это нонсенс.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Константином Ветренко, руководителем Хабаровской организации «Милосердия», и Андреем Якуниным, руководителем Тюменского «Милосердия» и руководителем направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности. Андрей, ты хотел что-то добавить?
Да, я хочу добавить, чтобы мне не создалось впечатление такого жестокосердия, что типа пройти и не помочь. Но лучше помолиться за этого человека, чем пытаться его кормить на улице и ничего не менять в его жизни. Я вот к чему. Что если есть желание помочь, нужно скооперироваться. У нас есть проекты помощи бездомным. И выстраивать системную работу, чтобы человеку помочь уйти с этой улицы. Чтобы помочь ему попасть в те условия, где он будет жить как человек, а не давать ему, давай мы сейчас ему дадим. Сегодня я сейчас не комментирую, да, Кость, то, что ты говоришь там, ни в плюс, ни в минус, но я не с точки там спасения этого человека или еще что, с точки организации процесса, чтобы была правильно организована помощь. Мы же ведь, если говорим о церковной помощи, да, бездомным, мы же думаем о том, а как эту помощь правильно организовать? Если мы просто будем сейчас говорить о том, что а ты давай, проходя мимо, дай ему денег, или дай ему хлеба, или, понимаете, человек, который начинает в эту тему вовлекаться, он идет поэтапно. Он сегодня дал ему 5 копеек, завтра дал хлеб, послезавтра давай сейчас на улице начнем кормление, и пока он шишек набьет и поймет, что все-таки нужно создавать условия, да, пройдет какое-то время. А если это человек, который хочет помочь, сразу придет и скажет, вот слушайте, вот есть ангар, придет в ангар спасения, придет к Роману к тому же, да, вот если мы говорим про Москву, и скажет, Роман, слушайте, вот я хочу как-то помогать, у меня есть день в неделю помогать, вот помоги, расскажите мне, как я могу в вашем деле поучаствовать. Я вот к чему подвожу. К тому, что, ладно бы Хабаровск, где у них там один бездомный там на полгорода на улице находится, да, тут взял, привел. У вас в Москве на каждом углу бездомные.
Ну, я о чем и говорю.
И надо кооперироваться с теми людьми, которые уже эту помощь знают, как организовывать. Я вот к чему призываю просто.
Ну, хорошо, этот совет я услышал. Надо приходить, если вы хотите участвовать в судьбе и в помощи бездомным, приходите в те организации, которые в вашем регионе занимаются этой проблемой. Конечно. И помогайте им системно действительно менять жизнь этих людей. Это вообще бесспорно, это здорово. Но все-таки, если человек, видно, что, например, на улице находится, и ему реально плохо. Ну, плохо ему. Ну, просто что-то у него случилось, не знаю. Не просто там такой вот весь здоровый такой, пышущий здоровьем, радостный, веселый. Ну, а ну, ему как-то вот просто пройти мимо, помолиться. Ну, просто вот я для себя все-таки не могу, простите меня, что я как-то вот вокруг этой темы все хожу, дохожу. Ну, никак не могу это все разобрать.
Все правильно, но есть службы. Да, то есть так. Ты подходишь к нему, ты можешь у него поинтересоваться. Вот мы, например, у нас в Тюмени сделали такую акцию, проводим «Заботливые прохожие», и мы всех прохожих ориентируем на то, чтобы они, если увидели бездомного, подошли к нему, поинтересовались, нужна ему помощь так. Или нет. Если он говорит, что ему помощь нужна, то ориентировать его на наш центр и направлять к нам, что мы готовы ему эту помощь организовать.
Ну вот, это уже путь.
Да, то есть, вот. Но здесь же видите момент какой. Это ответственность конкретного человека, который проходит мимо или не проходит мимо. Есть же женщины, вот мы сейчас начнем рекомендовать, подойди к нему, а мы не знаем, что будет.
С точки зрения безопасности.
С точки
да?
зрения безопасности.
Женщины, дети, да?
Конечно. То есть, поэтому лучше, если все-таки, то если видишь, что лежит человек, нуждается в помощи, есть скорая помощь. Но есть социальный
разные,
экспресс.
Есть разные да? варианты.
Есть же социальный экспресс вот у вас в Москве.
Ну, социальный патруль, да.
Да, социальный патруль.
Городская служба, да.
Да. То есть, вот, пожалуйста, их тогда пригласить.
Да. Служба социальный патруль, она да. выезжает да. И к тем бездомным, которых вот нужна помощь, они сами не могут добраться да. до центра социальной адаптации да. городского, московского.
То есть, да. социальный патруль пригласить. Понятно, что полиция может так. Но у нас, видите, у нас чем проще, например, в Тюмени? У нас полиция-то этого пьяного привезет к нам в отрезвитель. То есть я вот в каком смысле. Понятно, что у вас в Москве нет вытрезвителя. У вас считают, что у вас все проблемы, считается, что решены с бездомными. Да. Но во всяком случае так отчитываются городские службы.
Дорогие друзья, у нас времени не так много, но мне очень хочется вас спросить, и Константина, и Андрея, а тема сложная, мягко скажем. Она такая, знаете, вообще на грани того, что как этим люди занимаются вообще. Как вообще к этому пришли, Константин? Вот этим всем, вот таким сложным, как говорят иногда, сложной категории людей начать заниматься.
15 лет назад я учился в Хабаровской духовной семинаре на богословских курсах. И оканчивая их, я подумал, что уже готов, в принципе, ездить там и с катехизацией. Там у меня друг бизнесмен был, ну и есть. Да, он говорит, Кость, а он любил, то есть в сферу своей деятельности, он любил помогать детям из детских домов. И он, то есть, шил себе дорогие костюмы всякие разные, там полководцев, еще кого-то, там индейцев, ну, прям такое. Ну, то, и приходил и показывал детям какие-то такие-то там концертики небольшие такие. Ну, в общем, классно. Он говорит, ты будешь рассказывать про христианство, а я буду вот там детками заниматься, то есть давай вместе. Ну, и пока мы все это там форматировали в голове, как это будет происходить, я подошел, тогда у нас ключарь собора был протоиерей Олег Хуторской. Я подошел, он говорит, Олег, чем я могу позаниматься? У меня вот просто куча свободного времени, я не знаю, куда его девать пока. Он говорит, да давай бездомных покормим. Ну, вот 14 лет назад, когда он сказал, давай бездомных покормим, вот все. Я думал, что на самом деле только, думаю, начну вот все это, а там все дальше покатится само собой. То есть мы слепили, если так выразиться, снежный комочек на вершине горы, ну и все. И он покатился, стал налипать новыми проектами, новыми видениями. На самом деле тема бездомности, она такая, мы считали, что это раньше как замкнутый круг. Нет документов, нет работы, нет жилья. То есть и мы решили этот замкнутый круг попытаться разорвать. И вот от этого стали образовываться разные проекты. И чем больше мы погружались в эту тему, тем, соответственно, появлялось больше социальных проектов.
Здорово, Андрей.
Вот, да. я сейчас на примере Кости, вот, да. О чем я и говорил до этого. Хочешь помочь, ассоциируйся с теми, кто может, и вместе вы сила. И эта помощь будет более профессиональной, меньше шишек набивать. А некоторые же, вот мы хотим помочь, и начинают изобретать велосипед. Я вот против чего выступаю, когда вот об этом сказал. А я как пришел, но это в 2000 году встретился с отцом Ипполитом, и там... Я уже много раз рассказывал эту историю, как я 3 ночи ночевал на улице, и через эти 3 ночи...
Я до сих пор никак не могу понять, как, зачем ночевать было 3 ночи на улице, и как это произошло.
Я сам не могу понять, зачем мне это в голову пришло. Но это... Вот я тогда, после этой 3-й ночи, вот у меня как осенило, вот по поводу бездомных. Я никогда вообще не задумывался про бездомных тогда еще. Вот. А тогда это, видимо, вот какой-то был промысел Божий. Зачем я это делал? Ну, понятно, что 1-ю ночь я с братом на улице ночевал. Но зачем 2-ю, 3-ю-то ночь? Что за эксперимент такой? И это мы на самом деле вот... Вот в своей жизни бывают же какие-то действия, которые мы до конца не осознаем, а потом по результату понимаем, что это нам надо было для того, чтобы какие-то, ну, выводы сделать в этой жизни. Вот для меня тогда это был такой толчок.
А зачем, прости, 1-ю ночь ночевали? Все равно я не могу понять. Вторая, третья, ладно, ты не можешь понять. А 1-я, это было какое-то основание? Ну, вам места не нашлось?
Нет, брат отказался ночевать в храме.
И что, пошли на улицу? В смысле, брат, в смысле, бездомный? Ну, который нуждался в помощи.
Брат, да? Который мой брат.
А, родной брат?
Мой двоюродный брат. Я его привез туда, в монастырь. Вот. А он отказался ночевать в монастыре. И что вот и буду за монастырем ночевать. А я понял, я же его не брошу. И вот мы с ним вместе...
Просто был как-то настроен против церкви, что ли? Как-то ему было тяжело это осознать, что в храме ночевать? Странно как-то.
Это вообще все странно в этой истории. Он был зависимым, и ему не сказали, куда его везут. Я тогда тоже ему не сказал, потому что не от меня эта инициатива вся исходила, и я просто заботился о нем. Вот 20 лет я о нем заботился, и он все равно умер бездомным. Вот, то есть здесь, ну, как бы вот эта динамика, когда я говорю, что вообще выстраивание системы реабилитации зависимым людям – это первичная профилактика бездомности. Это факт. И я против того, чтобы мы замыливали тему бездомности, что якобы мы стигматизируем их, когда говорим о зависимости. Для большинства бездомных первичная причина бездомности – это зависимость. У них даже дом есть, но им там не дают жить из-за того, что они зависимые. Вот с моим братом была такая история. И мы его привезли тогда в монастырь к отцу Ипполиту, чтобы... Тогда к отцу Ипполиту съезжались со всей страны. Алкоголи, наркозависимые, бездомные, освободишься из мест лишения свободы. И вообще, ну, как бы так вот, если говорю, я всегда говорю, что отец Ипполит наш работодатель. Потому что то, что сейчас у меня в центре, это то, что было у него. К нам уже даже и вообще с других регионов уже и бездомные едут тоже. Понимаете? Да это, ну, вот здесь вот какой-то такой промысел Божий. Оно порой даже кажется, что вроде в этой теме я уже исчерпал в себя всего. Ну, в том смысле, что, ну, как бы, если говорить о том, что вот человек идет этим путем, да, максимум из возможного уже сделано в этой теме, ну, мной, с Божьей помощью. Я вот в любой момент могу встать и уйти из этой темы. Но если есть промысел, будем этим заниматься, это все равно как послушание идет. Не из-за того, что мне это неинтересно, мне много вообще чего интересно. Вот. Но это много, говорит, помышления на сердце у человека, но исполнится то, чего хочет Бог. Если, вот для меня это вот как послушание в каком-то смысле.
Друзья, у нас остается очень мало времени, но есть возможность еще последний вопрос задать для такого короткого ответа. А несмотря на то, что очень сложные вот люди, кому мы помогаем, сложные судьбы, вас, наверное, что-то держит. Вот Андрей говорит, вот немножко намекнул об этом, да? Что вот больше всего вдохновляет в той работе, в которой вы занимаетесь, этой сложной работе?
Ну, сейчас, наверное, скажу, что это вот по прошествии времени, скажу, что это, наверное, не работа, а образ жизни. Ты как-то... Я изначально, когда в него втянулся, у нас же не было никаких ни заработных плат, мы все были волонтерами. Пока вот не появились поставщики социальных услуг, у нас не было заработных плат ни у кого. Мы где-то работали, даже уже имея вот это большое здание, там, 1000 квадратов, имея уже ночлежку, то есть у нас заработных плат не было, то есть я там в храме работал, кто-то там бизнесом занимался, вот еще где-то, то есть все мы были волонтерами, то есть и уже будучи потом поставщиками социальных услуг, это там 17-й год, мы уже стали получать там заработную плату какую-то, то есть, ну и все равно это образ жизни, то есть как-то ты... Знаете, я сейчас, наверное, скажу, не знаю, чьи это слова, потому что и Леонов говорил это, а еще кто-то другой. Вот я счастливым человеком. А с их слов счастливый человек – это тот, кто утром с радостью идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Вот, то есть я с радостью иду на работу. Просто это вот такой образ жизни. Вот как-то, я даже не знаю, как это назвать. Ну,
иначе не можете представить, да?
Очень приятный образ жизни.
Андрей, просто промысел Божий, который тебя ведет и помогает не сходить с пути или как?
Ну, вообще это еще ведь и профессионально. Я же психиатр по специальности, психиатр-нарколог, а и тема работы с бездомными, она настолько разнообразна, и она очень интересна.
Неожиданный тезис, так.
Она очень интересна. И просто я сочувствую своим коллегам, врачам, которые, ну, не видят этого интереса, не видят, что вот очень легко работать, например, с невротиками, психотерапевту, там, психологу, психиатру, и зарабатывать на этом деньги. Но намного сложнее выстраивать коммуникацию с бездомным, как с личностью, увидеть в нем личность и помочь, и выстраивать с этой личностью коммуникацию таким образом, чтобы жизнь этого человека изменилась. Вот это высший уровень профессионализма. И, к сожалению, большинство наших коллег, ну вот моих коллег, они этого не видят. Из-за привычного просто стереотипа, стигмы, бомж. Все, шторки упали, ничего не видят. Они не видят личность. И они вот этот профессиональный интерес теряют, и они сами много теряют. И вот помощь бездомным для специалистов вот нашей сферы, психологи, психиатры, там, врачи, она на самом деле очень сильно помогает прокачать все свои профессиональные навыки.
В общем, дорогие друзья, если вы психолог, психиатр, нарколог, обязательно подключайтесь к этому общему делу помощи бездомным. Андрей Якунин вас с радостью примет в ряды помогающих в этой сфере. И главное, конечно, что всех нас объединяет, тех людей, кто помогает, и не только бездомным, это все-таки желание как-то, ну, послужить Христу, как-то сделать то, что, собственно, он сказал в отношении людей, каким образом нужно служить, как нужно помогать, вот видя тот образ, про который говорит Андрей. И это действительно то, что, наверное, мне кажется, вдохновляет всех участников социальных проектов церковных. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. С нами были сегодня Константин Витренко, руководитель Хабаровской организации «Милосердие». Очень давно вас ждали, очень рады, что вы сегодня были с нами. И Андрей Якунин, руководитель Тюменского «Милосердия», руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, и это «Делатели» на радио «Вера». Мы встретимся с вами через неделю. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
«Делатели» на радио «Вера».